Так, у нас сегодня предпоследняя лекция этого цикла. Значит, значит, следующий раз, в следующий вторник мы закруглимся с этими темами. Ну и потом уже только в феврале и январе у нас будут каникулы. А с февраля, ну, тему я пока на февраль еще не объявляю, потому что еще не сложилось до конца, но объявления все будут, так что узнаете заранее. Так, ну, сегодня мы с вами поговорим, значит, у нас с вами эпоха крестовых походов, сегодня мы с вами поговорим о событиях 13 века. Ну и заодно закончим с крестовыми походами. Уже коротенько, но они уже там дальше и такие не очень существенные. Хотя тоже это все имеет значение. Ну, вообще, эпоха крестовых походов, ну, мы, естественно, рассматриваем не все события, которые в эту эпоху происходили, хотя не только события, которые с крестовыми походами связаны, но мы рассматриваем те события, которые имеют значение с метаисторической точки зрения. Множество важных исторических событий мы коснулись лишь вскользь, или они вообще у нас за кадром остались. Так что, ну, те, кому это интересно, могут все это самостоятельно изучить. Слава богу, материала сейчас очень много всяческого. Вот, ну, а сегодня еще о некоторых важных событиях XIII века. Значит, в начале XIII века в руках христиан на Востоке оставалась лишь узкая прибрежная полоса от Яфы до Бейрута. Иерусалим и внутренние области Палестины входили в состав мусульманской империи аюбидов. Между султаном Аль-Адилем и франками был заключен ряд перемирий. Но к окончанию последнего перемирия стал готовиться пятый крестовый поход. Его инициатором стал папа Иннокентий III, который в 1215 году помог Фридриху II стать королем Германии в обмен на согласие возглавить крестовый поход. Однако в 1216 году Иннокентий III умер. Ну, про Иннокентия III я в одной из предыдущих лекций я дала приложение, потому что это был довольно замечательный папа, довольно важный. Про него сегодня еще речь пойдет немножко. Так, Фридрих II начал оказывать давление на нового папу римского, Гонория III. Германский король требовал провозгласить его императором, угрожая отказом от участия в крестовом походе. Пока шли переговоры между Фридрихом II и Гонорием III, происходило накопление и концентрация сил крестоносцев. К пятому крестовому походу примкнули епископ Акре Жак де Витри, проповедник и ученый Оливер Падерборнский, фрисландские и германские рыцари, франкские бароны Леванта, военные ордены. В начале 1218 года поход возглавил Жан де Бриен. Его официальной целью похода провозглашалось возвращение Иерусалима. Но добиться этой цели планировалось путем захвата Египта, главного источника богатства и могущества аюрбидов. Предварительная пропаганда похода шла с 1213 года, и в ноябре 1215 года на 4-м Латеранском соборе крестовый поход в Святую Землю был объявлен официально. На 3 года налагался мораторий на войны и рыцарские турниры. Духовенство обязывалось внести 20-ю часть своих доходов на нужды предприятия. Повод для похода был незначительный. Строительство мусульманами укреплений на горе Фавор, которое почитается христианами как место преображения Спасителя. Традиция почитания горы Фавор утвердилась при святой равноапостольной царице Елене, матери Константина Великого. При ней на Фаворе строится величественная базилика на месте Преображения и другой трехпрестольный храм на месте, где спали во время Преображения святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Крест приняли 4 государя – английский король Иоанн Безземельный, венгерский король Андраш II, норвежский король Инге и немецкий сицилийский король Фридрих II Логенштауфен. Временем сбора было объявлено 1 июня 1217 года. Местом сбора стали южноитальянские порты Мессина и Бриндизи. Однако еще до условленной даты короли Иоанн и Инге скончались. А 16 июля 1216 года та же участь постигла папу Иннокентия III. У Фридриха II нашлись различные причины отложить свое выступление. Французы завязли в войне с альбегойцами. Свои дела были и у итальянских морских республик. Генуя воевала с Пизой, Венеция хранила молчание, занятое созданием своей колониальной империи и связанное с Египтом выгодным торговым договором 1208 года. Тем не менее, собирались значительные силы. Фризы, это один из германских народов, фламандцы и немцы с Нижнего Рейна формировали большой флот, готовый переправить крестоносцев. Принял крест герцог Леопольд VI австрийский, сын крестоносца третьего похода и родственник венгерского короля. Приняли крест саксонцы и баварцы. Очень большие надежды возлагались на Фридриха II, ждали, что он вот-вот разрешит свои проблемы и отправится в поход. Первоначально планировалось отправить войска в Сирию на помощь иерусалимскому королю Иоанну Бриенскому, так как летом 1217 года истекало перемирие с Египтом и ожидалось возобновление боевых действий. Так и было сделано. Но все большее число вождей крестоносцев склонялось к военной доктрине, изложенной Ричардом «Львиное сердце», что ключ к Иерусалиму спрятан в Каире и поражение Египта – обязательные условия возвращения Святого Града. Первыми отправились в поход фризские и нижненемецкие флотилии с Северного моря. То есть теперь уже не шли пешком через всю Европу и потом по Средиземному морю, а они прямо там сели на корабли и поплыли. 29 мая 1217 года вышло до 300 судов с 30 тысячами человек на борту. Во главе армии стоял граф Вильгельм I Голландский, ветеран Третьего крестового похода, во главе флота граф Георг фон Витт. В английском Дортмуте и французской Британии к экспедиционным силам присоединялись отряды местных крестоносцев. На испанском побережье была сделана остановка для поклонения мощам святого Иакова в Компостеле. Только в конце июля флот, потеряв в бурях и кораблекрушениях 10% судов, достиг Лиссабона. Там часть флота во главе с вождями, 180 кораблей, приняла участие в осаде замка Алькасер, а часть фризы, 80 кораблей, ссылаясь на запрет папы воевать по пути в Палестину, продолжила путь, зазимовав в Гаэте на итальянском побережье. Эти северные флотилии достигли Акры только в апреле, мае 1218 года, едва составляя половину той армады, что вышла в путь год назад. Летом в 1217 году в Сплите собралась значительная часть австро-венгерской армии, 10-15 тысяч, во главе с королем Андрашем II венгерским и герцогом Леопольдом VI австрийским. Чтобы переправить армию, Андраш заключил договор с Венецией, где та за умеренную плату и отказ Венгрии от своих прав на Задар, захваченный крестоносцами в 1202 году, соглашалась предоставить транспорт. Но транспорта хватило только на часть войска, с которой вожди и переправились в Святую Землю осенью 1217 года. В конце октября 1217 году в Акре собрались короли Венгрии, Иерусалима и Кипра, несколько герцогов, князей и магистры рыцарских орденов во главе армии 16 тысяч человек, из них 2 тысячи рыцарей. Самым опытным полководцем по праву считался Иоанн Бриенский, но остальные вожди отказались признавать его главенство, и армией руководил Баронский совет, где местные феодалы, лучше знавшие обстановку, были в меньшинстве. Первой акцией крестоносцев стал захват и разграбление Бейсана в Галилее. Сарацины отступили и почти не сопротивлялись. После этого рейда венгерский король заболел, а крестоносцы приступили к осаде Фавора, который в 1215 году и стал поводом к походу. Но крепость была неприступной, штурм неудачным, и осада вскоре была снята. Третья акция этой кампании стал разбойничий налет на долину Бекао, где венгерский отряд угодил в засаду. Вскоре Андраш II выздоровел и решил, что он выполнил свою миссию и засобирался домой. Но остальные отряды крестоносцев, австрийцы, саксонцы, баварцы, остались в Сирии. Зимой 1218 года крестоносцы занимались восстановлением разрушенной четверть века назад Цезареи. Это было все, что удалось сделать. Ну, то есть почти ничего. Крепость Фавор все-таки была покорена на следующий год. Пользуясь присутствием крестоносной армии, тамплиеры весной 1218 года начали возводить господствующий над долиной большой замок Шато-Пелерин в 6 милях от Фавора, что делало существование этой крепости бессмысленной, и вскоре она была срыта. Но главным событием кампании 1218 года стал стратегический разворот на Египет. Отъезд венгерского короля и кончина кипрского позволили Иоанну Бриенскому взять управление в свои руки. В конце апреля, середине мая 1218 года в Палестину начали прибывать северные эскадры – фризы и нижнерейнские немцы. Шли толки о подходе еще больших сил. Иерусалимский король решил осуществить проект по захвату Египта. Египет был богатейшей страной Средиземноморья того времени, ею правил старый и совсем не воинственный султан Аль-Адир. А владение Египтом позволяло крестоносцам обеспечить фланг при атаке на Иерусалим. И кроме того, а может быть и в первую очередь, давало огромную ресурсную базу. Главный удар решено было нанести по Домиете. Домиета располагалась на правом восточном рукаве Нильской дельты, огромной алювиальной долины, протянувшейся на 175 километров с севера на юг и на 220 с запада на восток. Число жителей города доходило до 80 тысяч человек, и это было больше, чем в любом городе Сирии и Палестины того времени. Город был хорошо укреплен как естественными преградами, Нил, озеро Манзалах, система каналов, так и фортификационными сооружениями, тройной ряд стен, сторожевые башни, контролирующие движение по Нилу. Гарнизон, с учетом мобилизации местных жителей, достигал 10 тысяч человек. После событий 1167-1174 годов, когда крестоносцы, используя переходный период падения старой и утверждения новой династии, нападали на Александрию и Домиету, стены этих городов были обновлены и укреплены Саладином и Аль-Адилом. Поэтому Домиета представляла очень трудную задачу для любой армии. Высадка крестоносцев в конце мая 1218 года застала египтян врасплох, и поэтому они никак не противодействовали постройке укрепленного лагеря на западном берегу Нила. Но из Каира выдвинулась вспомогательная армия, которая усилила гарнизон Домиеты. Главные события первой кампании развернулись вокруг сторожевого форта, закрывающего фарватер Нила и доступ к Домиете с помощью большой цепи. 24 августа с помощью осадной башни, сооруженной на сдвоенном корабле, крестоносцам удалось перекинуть помосты на стены вражеского укрепления и в результате яростного приступа захватить этот важнейший пункт обороны. Героем дня стал герцог Леопольд Австрийский. 31 августа 1218 года, получив горькую весть, в Каире скончался султан Аль-Адил. Три его сына-наследника, Аль-Камил в Египте, Аль-Муазам в Сирии и Аль-Ашраф в Месопотамии, перед угрозой франков решили держаться сообща. Крестоносцы не использовали шанс для немедленной переправы на восточный берег для штурма Домиеты. Причиной стала ротация войск, которая зависела не от обстановки на театре военных действий, а от благоприятных периодов судоходства по Средиземноморью. Начало осени было одним из таких периодов. Фризы отправились домой, им на смену пришли войска из Италии, Франции и Англии. Это сентябрь-октябрь 1218 года. С флотом, шедшим из Бриндизи, прибыл папский легат Пелагий, сыгравший драматическую роль в судьбе крестового похода. Пелагий, как папский легат и обладатель больших сумм, переданных ему для похода, отстранил от руководства Иоанна Бриенского, сообщив, что до прибытия германского короля Фридриха II руководить операцией будет он. Пелагий нашел поддержку у вновь прибывших итальянцев и у магистров военных орденов. Новый султан Аль-Камил пытался использовать момент неразберихи в стане крестоносцев и атаковал их лагерь 9 октября 1218 года. но благодаря решительности Иоанна Бриенского это нападение было отбито. В ноябре на город и стоящий по разным берегам Нила армии обрушилась эпидемия. Мор продолжался в течение 3 месяцев и унес, по сообщениям хронистов, 6-ю часть крестоносного войска. Потери среди египтян были не меньшими. И все это время локальный бой и столкновения не прекращались, а полководцы обдумывали победную стратегию. В этой мрачной обстановке в самом начале февраля 1219 года в окружении султана созрел заговор эмиров. Оповещенный Аль-Камил бежал в Каир, его армия вслед за ним покинула лагерь. Удивленные и обрадованные крестоносцы 5 февраля без боя заняли позиции неприятеля. Домиэта была блокирована со всех сторон, без внешней поддержки ее падение было предрешено. Аль-Камил после совещания со своим братом Аль-Муазамом, прибывшим ему на подмогу из Дамаска, предложил крестоносцам за уход из Египта возвращение всей находящейся в руках сарацин территории Иерусалимского королевства, за исключением Трансиордании, которая была связующим звеном между Сирией и Египтом. Взамен ее предлагая компенсацию в 30 тысяч бизантов. Это предложение вызвало сенсацию и раскол в лагере крестоносцев. Иоанн Бриенский, французы и немцы стояли за перемирие, Пелагий, магистр орденов и итальянцы за продолжение войны. Домиетта была нужна итальянцам как торговый форпост, а Иерусалим, лишенный трансиорданских крепостей, был беззащитен, уверяли тамплиеры. В итоге непримиримая партия взяла верх. Война продолжалась. Не добившись результатов с помощью дипломатии, Аль-Камил объявил джихад и собрал деблокирующую армию. 3 египтяне штурмовали лагерь крестоносцев, 2 крестоносцы штурмовали Домиэтту. Осада затягивалась, город не сдавался. В мае 1219 года Леопольд Австрийский, прославивший себя во многих боях, отбыл на родину. На смену подходили новые отряды. В этом отношении у крестоносцев было преимущество, свежих сил у египтян не было. Домиэтта была на грани падения из-за царящего в городе голода, и Аль-Камил предложил крестоносцам еще более выгодные условия перемирия, чем в феврале. Вместе с Иерусалимским королевством возвращался Святой Крест. Разрушенные стены городов восстанавливаются за счет мусульман. Договориться снова не получилось. Непримиримая партия считала, что она может получить больше. Когда вот-вот готов рухнуть ислам, рассуждал Пелагий, негоже размениваться на королевство для Иоанна Бриенского. 5 ноября 1219 года, истощенная голодом и заразой, почти вымершая Домиетта пала. Казалось, час великого триумфа близок. Весной 1220 года правитель Дамаска Аль-Муазам развернул активные боевые действия в Сирии, взял Цезарею, осадил шато Пелерин, опустошал поля, сжег деревни. Иоанн Бриенский вернулся в Акру для противодействия сарацинам. Положение было тяжелым. В руках крестоносцев оставался только Тир, Акра и несколько замков. Многие жители и купцы бежали на Кипр или в Армению. Иоанн держался с горсткой людей, но подкрепления шли к Домиетте. Пелагий, чья власть после ухода Иерусалимского короля стала беспрекословной, бездействовал весь год и половину следующего. Он ждал резервов и помощи от Фридриха II, от грузин, от коптов, от абиссинцев, от нубийцев и даже от царя Давида. Так представили первые дошедшие до крестоносцев слухи, вторгшегося в государство хорезмшахов Чингисхана. Мечтая завоевать Египет, папский легат считал, что наличествующих сил недостаточно. Размер крестоносной армии в Египте не превышал 40 тысяч. Считалось, что для покорения такой большой страны этого мало. Вот очень интересный момент. Знаменитый подвижник Франциск Ассизский, признанный католической церковью святым через 2 года после кончины, основатель ордена францисканцев, сделал попытку завоевать Египет проповедью христианства. Он отправился в Египет в 1219 году в сопровождении монаха-иллюмината в надежде обратить в христианство султана Египта, ну или принять мученичество. Во время одного из перемирий Франциск и его товарищ, безо всякого оружия или щита, отправились напрямую к противоборствующей армии и прошли этот рубеж, сумев убедить воинов-мусульман в своем искреннем миролюбии и желании видеть египетского правителя. Они пересекли линию мусульман и были доставлены к султану Аль-Камилу, кстати, он был племянником Саладина, и оставались в его лагере несколько дней, пока продолжался диспут о вере. В итоге, не переубедив султана и не переубедившись сам, Франциск завоевал уважение властителей Египта и получил от него охранную грамоту, после чего султан отпустил святого подвижника. Об этом визите сообщается в современных источниках крестоносцев и в самых ранних биографиях Франциска, но они не дают никакой информации о том, что произошло во время встречи, за исключением того, что султан любезно принял Франциска и что Франциск проповедовал мусульманам безрезультатно, вернувшись невредимым к крестоносцам. Ни один современный арабский источник не упоминает о визите. То есть для арабов это никакого значения не имело. Намного серьезнее было то, что бездействием крестоносцев энергично воспользовались мусульмане. Аль-Камил оборудовал укрепленный военный лагерь на полпути между Домиетой и Каиром, назвав его Мансура, то есть победоносная. На морских коммуникациях франков стали действовать египетские корсары. Вместе с тем султан предпринял третью попытку заключить перемирие. К прежним условиям была добавлена Трансиордания. Но папский легат отверг эти предложения, как и предыдущие. Наконец, отчаявшись дождаться Фридриха, ставшего к тому времени императором, Пелагий в начале 1221 года отдал приказ наступать на Каир. 12 июля 1221 года крестоносная армия в составе 5000 рыцарей и конных оруженосцев, 4000 арбалетчиков и 30 тысяч пехоты вышла в поход. В последний момент к армии успел присоединиться Иоанн Бриенский. Султан, чьи силы были несколько меньше, отступал к Мансуре. 20 июля была взята Шаримша на полпути к новой египетской твердыне. Пошли слухи, что Аль-Камил бежал в Каир. В действительности же к нему подошли месопотамские и сирийские войска и его братьев Аль-Ашрафа и Аль-Муаззама. Численный перевес склонялся на сторону мусульман. Иоанн Бриенский советовал отступить, но армия, вдохновленная речами Пелагия о близком крахе магометанства, требовала наступления. Тем временем начался разлив Нила, и египетский флот, пройдя по заброшенному каналу, наполнившемуся водой, вошел в Нил ниже Шаримши, отрезав флоту франков путь в Домиету. Одновременно пришедшие силы подкрепления обошли крестоносцев с востока и отрезали сухопутную дорогу к Домиете. К середине августа крестоносцы были полностью окружены. Это стало понятно даже Пелагию. Было принято решение о прорыве. В ночь на 25 августа начался отход, но Аль-Камил, предупрежденный перебежчиками, разрушил плотину на восточном рукаве Нила, и река затопила дорогу, по которой двигались крестоносцы. Завязшие в грязи франки утратили мобильность и подверглись беспощадным атакам пращников и конных стрелков мусульманских. Попытка прорыва флота также провалилась. Лишь одному кораблю, на котором находился Пелагий, удалось пройти к Домиете. Это была катастрофа, второй хаттин. Выбор стоял между уничтожением и капитуляцией. Свежие подкрепления, пришедшие к крестоносцам из Европы, были ошарашены произошедшим и требовали продолжения борьбы. Но Пелагий, сломленный резким поворотом судьбы, 30 августа 1221 года принял решение капитулировать. По условиям капитуляции крестоносцы были вынуждены заключить с Египтом 8-летнее перемирие и оставить Домиету. До выполнения условий Пелагий, Иоанн Бриенский, герцог Людвиг Баварский, магистры рыцарских орденов, 18 графов и епископов должны были оставаться в заложниках у египтян. Недавно прибывший граф Мальты пытался помешать оставлению Демиеты. Произошли кровавые столкновения, жертвами которых стали несколько рыцарей, но мятеж был подавлен. И 7 сентября 1221 года крестоносцы отчалили от египетских берегов. Поход, суливший блестящий успех, завершился бесславным провалом, и главной причиной неудачи стало предпочтение высокопоставленного фанатика-дилетанта реалисту-профессионалу. Никогда ни до, ни после клирик не имел такого влияния на принятие военных решений. Ведь дело крестьянина пахать, священника молиться, а рыцаря воевать – таков был взгляд средневековья на эти вещи. И история с пятым крестовым походом подтверждала эту истину. Вместо возвращения Иерусалимского королевства в результате мессианских амбиций вздорного легата и эгоистических устремлений итальянских купцов, крестоносцы остались у разбитого корыта. Положение египетских христиан, коптов и мелькитов, после событий 1218-1221 года резко ухудшилось, а итальянские торговцы потеряли свои привилегии. Латинская Сирия представляла собой жалкое зрелище. Четырехлетняя война полностью ее обескровила. Сарацины осуществляли тактику тотального уничтожения виноградников и прочих сельскохозяйственных плантаций, чтобы подорвать экономическую основу франков. Только Тир и Акра оставались двумя плацдармами надежды для участников будущих крестовых походов. Шестой крестовый поход стал последней удачной акцией крестоносцев на Востоке. В ходе дипломатических переговоров был снова взят Иерусалим в 1229 году, но спустя 15 лет город был отвоеван мусульманами, на этот раз навсегда. Главным виновником неудачи пятого крестового похода папа римский Гонорий III объявил германского императора Фридриха II, который так и не принял в нем участие. В марте 1227 года Гонорий III умер. Новым папой стал Григорий IX, который жестко потребовал от Фридриха исполнения святого обета. Германский император подчинился и в августе 1227 года вместе с армией вышел в море. На пути Фридрих II опасно заболел и сделал остановку для лечения. Григорий IX посчитал это обманом и отлучил императора от церкви, что запрещало ему принимать участие в крестовом походе. Но Фридрих II проигнорировал свое отлучение, и летом 1228 года он выступил в шестой крестовый поход. В ответ Григорий IX вторично отлучил Фридриха II от церкви. Разгневанный папа римский называл Фридриха II пиратом и служителем Магомета. После короткой остановки на Кипре крестоносцы прибыли в Акру. Местная знать не поддержала отлученного императора и не предоставила военной помощи. С этого времени основные события шестого крестового похода разворачивались в области дипломатии. Среди мусульман также не было единства. Державу аюрбидов делили между собой три брата. Султан Аль-Камил еще в 1226 году направлял послов к Фридриху II с просьбой о помощи и предложением выгодных условий. Прибыв в Палестину, германский император продолжил переговоры и одновременно создавал плацдарм для наступления на Иерусалим. На владение Аль-Камила готовил нападение Хариджак Джалал-ад-Дин, поэтому султан поспешил заключить мирное соглашение. Завершающей датой шестого крестового похода стало 18 февраля 1229 года. Между египетским султаном и германским императором был подписан мирный договор на 10 лет. Главное положение договора. Христиане получают Иерусалим, Вифлеем, Назарет, узкий коридор между Яфой и Иерусалимом, а также Сидон. В Иерусалиме под управлением мусульман остается храмовая гора с двумя мечетями. Христиане могли восстановить разрушенные стены Иерусалима. Все пленные освобождались без выкупа. К Фридрих II гарантировал султану поддержку против всех врагов. Заключались выгодные торговые соглашения. Захват Иерусалима мирным путем стал уникальным случаем средневековой дипломатии. Фридрих II доказал, что с мусульманами можно договориться. Авторитет германского императора в христианском мире значительно повысился. В 1230 году папа Римский снял отлучение с Фридриха II и утвердил мирный договор с султаном. Но после отъезда Фридриха II в Европу, в Иерусалимском королевстве началась гражданская война между местными феодалами. Королевство представляло собой разбросанные города и замки, не имеющие общей границы. Поэтому мусульмане вновь овладели священным городом. Стремление Папы Римского возвратить священный город стало главной причиной Седьмого крестового похода. В 1243 году Папой Римским стал Иннокентий IV. В это время папы очень недолго жили. В это время так получалось, что больше 5 лет ни один папа не жил, просто физически умирали быстро очень. После отъезда папа Римским стал Иннокентий IV. В 1245 году на Вселенском соборе он призвал к новому крестовому походу, а на последнем заседании собора отлучил Фридриха II от церкви. Папа Римский даже позволил заменить крестовый обет на войну с германским императором. Единственным королем, решившим принять крест, стал Людовик IX, получивший впоследствии название святой. Подготовка заняла 3 года. 12 июня 1248 года состоялось символическое вручение Людовику IX посоха и котомки паломника. В сентябре 1248 года 20-тысячная армия крестоносцев собралась на Кипре. На совете было решено начать наступление в Египте. В конце мая 1249 года 65 кораблей крестоносцев добрались до Дамьеты. Мусульманская армия попыталась воспрепятствовать высадке, но была разбита. 6 июня 1249 года войска Людовика IX торжественно вступили в Дамьету. 20 ноября крестоносцы направились в направлении на Аль-Мансур. В середине декабря Людовик IX разбил лагерь в 3 километрах от Аль-Мансура у притока Нила, реки Бахр-ас-Сагир. На противоположном берегу расположилась армия Факр-ад-Дина. Людовик IX оказался плохим стратегом. Армия крестоносцев заняла позицию, идентичную той, которая стала ловушкой для участников Пятого крестового похода. В начале февраля 1249 года началось сражение, продолжавшееся 2 дня. Потери христиан были настолько велики, что продолжать поход не имело смысла. И в начале апреля 1249 года началось отступление. Мусульмане окружили крестоносцев и заставили сдаться. В плен попало несколько десятков тысяч человек и сам Людовик IX. Аль-Муазам Тураншах так описал разгром крестоносцев. «Если ты хочешь знать число убитых, представь себе морской песок». После долгих переговоров часть пленных рыцарей была выкуплена за 400 тысяч ливров, а Людовика IX обменяли на Дамьету. Седьмой крестовый поход закончился полным провалом. Последний крестовый поход был 8-м по счету. Он практически не принес результатов и в очередной раз напомнил, что христианские государства на Востоке обречены на захват мусульманами. В августе 1266 года папа Римский Климент IV начал подготовку к новому крестовому походу. 50-летний Людовик IX выразил горячее желание вновь принять крест. К походу присоединились будущий король Англии Эдуард I и Карл Анжуйский. Французский король умер во время похода, а английский лорд провел несколько незначительных операций. эти экспедиции уже ничего не могли изменить. До падения Акры последнего оплота крестоносцев на Ближнем Востоке оставалось чуть менее 20 лет. Акра пала в 1291 году за 44 дня. Мамлюки подступили к стенам города 5 апреля, а 28 мая все было закончено. Ну, я в приложении это, значит, опишу, не буду вам все рассказывать. Крестовые походы способствовали тому, что к 12-13 векам папство обрело огромное могущество. Сформировался мощный эгрегор, который благодаря постоянным войнам с неверными заглублялся и расширялся. Но все большее значение приобретала и борьба с врагами внутренними. Мы в свое время говорили о ересях, о разномыслиях, которые стали появляться уже в ранние века христианства. К XII веку некоторые такие течения тоже оформились как эгрегоры разного масштаба, разной глубины, разной степени активности. Но мы об этом еще потом на следующей лекции поговорим немножко. Вот на прошлой лекции мы говорили, и в приложении я писала, о папе Иннокентии III, при котором как раз папство вступило в полную силу. И в числе его главных достижений было учреждение инквизиции. Сама инквизиция, а слово это в широком смысле означает исследование или расследование, как судебный церковный трибунал, возникла в 1215 году по указу Иннокентия III. Аналогичный церковный трибунал был учрежден папой Григорием IX во Франции в 1229 году. Хотя еще веком раньше король Германии Фридрих Барбаросса и папа Луций III инициировали систему выявления религиозных преступлений и розыска виновных в них. Был разработан первый универсальный опросный лист для дознавателей, которые назначались из числа местных жителей правящими епископами. Еще на Веронском синоде 1185 года изданы были точные правила касательно преследования еретиков, обязывающие епископов, возможно, чаще ревизовать свои епархии и выбирать зажиточных мирян, которые оказывали бы им содействие в розыске еретиков и предании их епископскому суду. Светским властям предписывалось оказывать поддержку епископам под страхом отлучения и других наказаний. Около 1199 года Иннокентий III уполномочил двух цистерцианских монахов Гюи и Ренье объездить в качестве папских легатов диатезы Южной Франции и Испании для искоренения ереси вальденсов и катаров, альбегойцев. Этим создавалась как бы новая духовная власть, имевшая свои специальные функции и почти независимая от епископов. В 1203 году Иннокентий III отправил туда же двух других цистерцианцев из монастыря Фонтефро, Пьера Кастельно и Ральфа. Вскоре к ним был присоединен и аббат этого монастыря Арнольд, и все трое возведены были в звание апостольских легатов. Предписание, возможно, строже обходиться с еретиками, привело в 1209 году к убийству Пьера Кастельно, что послужило сигналом к кровавой и опустошительной борьбе, известной под именем Альбегойских войн. Несмотря на крестовый поход Симона де Монфора, который, это уже был крестовый поход против еретиков, ересь продолжала упорно держаться, пока против нее не выступил Доминик Гусман, основатель ордена доминиканцев. В заведование этого ордена всюду перешли инквизиционные суды после того, как последние изъяты были Григорием IX из епископской юрисдикции. На Тулузском соборе 1229 года было постановлено, чтобы каждый епископ назначал одного священника и одно или более светских лиц для тайного розыска еретиков в пределах данной епархии. Несколько лет спустя инквизиторские обязанности были изъяты из компетенции епископов и специально вверены доминиканцам, представлявшим то преимущество перед епископами, что они не были связаны ни личными, ни общественными узами с населением данной местности и поэтому могли действовать, безусловно, в папских интересах и не давать пощады еретикам. Установленные в 1233 году инквизиционные суды вызвали в 1234 году народное восстание в Нарбонне, а в 1242 году в Авиньоне. Несмотря на это, они продолжали действовать в Провансе и распространены были даже на Северную Францию. По настоянию Людовика IX папа Александр IV назначил в 1255 году в Париже одного доминиканского и одного францисканского монахов на должность генеральных инквизиторов Франции. Ультрамонтанское вмешательство в дела Галиканской церкви встречало, однако, беспрестанное противодействие со стороны ее представителей. Начиная с XIV века французская инквизиция подвергается ограничениям со стороны государственной власти и постепенно приходит в упадок, от которого не могли удержать даже усилия королей XVI века, боровшихся против реформации. Тем же Григорием IX инквизиция введена была в Каталонии, в Ломбардии, в Германии. Причем повсюду инквизиторами назначались доминиканцы. Из Каталонии инквизиция быстро распространялась по всему Пиренейскому полуострову, из Ломбардии в различных частях Италии, не везде, впрочем, отличаясь одинаковой силой и характером. Так, например, в Неаполе она никогда не пользовалась большим значением вследствие беспристрастных раздоров между неаполитанскими государствами и римской курией. Первыми жертвами церковных трибуналов стали катары, известные также как альбигойцы от города Альби, впавшие в ересь жители Аквитании, Лангедока и Прованса. Название катары происходит от греческого слова «чистый», однако сами отступники обычно называли себя «добрыми людьми», а свою организацию – церковью любви. В XII веке на юге Франции также появилась и получила большую популярность секта вальденсов по имени лионского купца Пьера Вальдо, которая была признана еретической на Веронском соборе 1184 года. Общим для всех таких еретических сект было осуждение стяжательства иерархов официальной церкви, отрицание пышных церемоний и обрядов. Ну, предполагают, что учение катаров пришло в Западную Европу с Востока и тесно связано с манихейскими сектами и гностическими учениями. Непосредственными предшественниками и учителями катаров, вероятно, были византийские павликиане и болгарские богомилы. Мы в свое время об этих ересях немножечко говорили. Но вообще-то строгого канона учения добрых людей не было, и некоторые исследователи насчитывают до 40 различных сект и течений. Поверхностное представление об этом учении состояло в следующем. Общим было признание Бога-творца этого мира злым демоном, пленившим частицы божественного света, коим и являются человеческие души. Состоящая из света душа устремлена к Богу, но тело его тянется к дьяволу. Христос же не является ни Богом, ни человеком, он ангел, явившийся, чтобы указать единственный путь к спасению через полное отрешение от материального мира. Но, собственно, эзотерическая внутренняя часть учения была известна только посвященным, прошедшим многоступенчатые обряды инициации и обучения соответствующим практикам. Проповедников катаров называли ткачами, так как именно эту профессию чаще всего избирали они для натурализации на новом месте. Их можно было узнать по изможденному виду и бледным лицам. Это были совершенные учителя, подвижники веры, одной из основных заповедей которых был запрет проливать чью-либо кровь. Иерархи католической церкви забили тревогу. Целые области Европы выходили из-под контроля Рима из-за секты, проповедовавший какое-то не вполне христианское смирение и воздержание. Самым страшным казался покров тайны, окружавший еретиков. «Клянись и лжесвидетельствуй, но не раскрывай тайны», — гласил Кодекс чести катаров. Доверенный сотрудник папы римского Иннокентия III Доминик Гусман отправился в Лангедок, чтобы личным примером укрепить авторитет католической церкви, но один в поле не воин. Доминик проиграл в совершенном соревновании в аскетизме и красноречии. Озлобленный неудачей, он доложил своему патрону, что страшную ересь катаров можно сломить только военной силой, и вторжение крестоносцев в Лангедок было решено. Крестовые походы на Лангедок более известны как Альбегойские войны. Они начались в 1209 году. Вопрос примирения с официальной католической церковью первое время еще можно было решить путем денежных выплат. Добровольно раскаявшиеся выплачивали штраф папе, люди, принужденные к покаянию на епископском суде, приговаривались к конфискации имущества, остальных ждал костер. Покаявшихся никогда не было слишком много. Доминик с начала военных действий стал советником военного руководителя крестоносцев Симона де Монфор. В свое время, как тот Симон де Монфор, как многие благородные, но не богатые рыцари, вместе с братьями отправился в Святую Землю, правителями которой были его очень дальние родственники. В Палестине Симон неплохо проявил себя, но особенно не прославился. Его имя прозвучало только в Константинопольском IV крестовом походе. Но тогда он, увидев, что крестоносцы вместо сарацин набросились на собратьев по вере и разорили христианский город Зару, покинул войско, уведя с собой отряд совестливых рыцарей. Таким образом он выказал определенную принципиальность и не стал участником разграбления Константинополя и осквернения православных храмов. Тогда папа Игнатий призвал верующих с оружием в руках искоренить, когда папа Игнатий призвал верующих с оружием в руках искоренить в Окситании ересь, Симон де Монфор оказался в числе первых. Теперь он горел рвением принести на алтарь борьбы с ересью свой меч, свой опыт и боевые умения. Не столько по привычке к сражениям, сколько по внутреннему убеждению он отправился на юг бороться с еретиками. Ну, я тоже не буду вам рассказывать подробности Альбегойских войн, про это очень много написано, я тоже в приложении немножечко дам этого материала. Значит, до нашего времени дошло жуткое описание штурма Альбегойского города Безье, которое оставил Цезарий Гейстербахский. Узнав из возгласов, что там, во взятом городе, вместе с еретиками находятся и православные, они, воины, сказали аббату Цистрианского монастыря Ситу: «Что нам делать, отче? Не умеем мы отличить добрых от злых». И вот аббат, а также и другие, боясь, чтобы еретики из страха смерти не прикинулись православными, а впоследствии опять не вернулись к своему суеверию, сказал, как говорят: «Бейте их всех, ибо Господь признает своих». Убивайте всех, а там будет видно. Несмотря на то, что силы противоборствующих сторон были неравны, лишь в марте 1244 года пал последний оплот катаров – Монсигюр. 274 совершенных, они не имели права сражаться с оружием в руках, тогда взошли на костер. Впрочем, защитникам крепости, которых оказалось около 100 человек, враги предложили сохранить жизнь, если они признают Святую Троицу, Таинство и Папу. Часть из них согласилась, но какой-то монах распорядился привести собаку и стал поочередно предлагать альбегойцам нож. Чтобы доказать истинность отречения, они должны были ударить им животное. Никто из них не пролил крови невинного существа, и все были повешены. После этого началась зачистка мятежных областей от еретиков. В выявлении тайных катаров крестоносцам усердно помогали как правоверные католики, так и просто нечестные люди, которые с помощью доносов стремились избавиться от своих врагов или кредиторов. Любопытно, что под подозрением тогда оказались все худые и плохо одетые люди, которых крестоносцы часто принимали за странствующих проповедников катаров. В Испании, например, в результате такой ошибки были казнены 5 монахов-францисканцев. Данная ситуация потребовала создания специальных комиссий, которые решали бы вопрос о причастности конкретного человека к ереси. Доминик часто выступал в качестве эксперта, и в знак признания его заслуг Симон де Монфор в 1214 году передал ему доход, полученный от разграбления от одного из альбегойских городов. В том же году богатые католики Тулузы передали ему в дар 3 здания. Эти подарки стали основой для создания нового религиозного ордена монахов-доминиканцев в 1216 году. Основным родом его деятельности стала борьба с ересью в любых ее проявлениях, что выразилось прежде всего в сборе компрометирующих материалов на горожан. Поэтому в 1235 году доминиканцы были изгнаны из Тулузы, через 2 года они в нее вернулись и вынуждены были искать прибежище в других городах Франции и Испании. Однако и там обстановка всеобщей враждебности долгое время заставляла их селиться далеко за городской чертой. Доминик был канонизирован в 1234 году, через 13 лет после смерти. По свидетельству инквизитора Гийома Пелиссона, по этому поводу доминиканцы Тулузы устроили торжественный обед, во время которого было получено сообщение, что одна из умиравших поблизости женщин получила консоломентум, это катарский эквивалент обряда причащения перед смертью. Достойные преемники святого Доминика немедленно прервали трапезу и сожгли несчастную на графском лугу. Поначалу доминиканцы разыскивали еретиков по собственной инициативе. Но уже в 1233 году папа Григорий IX издал буллу, которая официально возлагала на них ответственность за искоренение ересей. Более того, доминиканцам была дана власть отрешать сана заподозренных духовных лиц. Несколько позже было объявлено об учреждении постоянного трибунала, членами которого могли быть только доминиканцы. Это решение и стало началом официальной истории папской инквизиции. Приговоры, выносимые инквизиторами, не подлежали апелляции, а действия их были настолько бесцеремонными, что вызвали законное возмущение даже у местных епископов. Их противодействие действиям инквизиторов было в то время настолько открытым, что собор 1248 года на специальном послании угрожал непокорным епископам недопущением в их собственной церкви, если они не будут соглашаться с приговорами доминиканцев. Лишь в 1273 году папа Григорием X был найден компромисс. Инквизиторам предписывалось действовать во взаимодействии с местными церковными властями, и трений между ними больше не возникало. Допросы подозреваемых сопровождались самыми изощренными пытками, во время которых палачам дозволялось все, кроме пролития крови. Однако иногда кровь все же проливалась, и папой Александром IV в 1260 году инквизиторам было дано разрешение отпускать грехи друг другу за любые непредвиденные случайности. Что касается правовой основы деятельности инквизиции, то им стало законодательство Римской империи. Римское право содержало около 60 положений, направленных против ереси. Предание огню, например, в Риме было стандартным наказанием за отцеубийство, осквернение храма, поджог, колдовство и измену. Поэтому наибольшее количество сожженных жертв оказалось на территории стран, ранее входивших в Римскую империю. В Италии, Испании, Португалии, южных областях Германии и Франции. А вот в Англии и Скандинавии действия инквизиторов не получили такого размаха, поскольку законы этих стран были взяты не из римского права. В Англии, к тому же, были запрещены пытки, но это не значит, что они не применялись. Тем не менее, процессы против ведьм и еретиков в этой стране были несколько затруднены. Как же на практике осуществлялась деятельность инквизиторов? Иногда инквизиторы прибывали в город или монастырь тайно, но чаще об их визите население оповещалось заранее. После этого тайным еретикам давалось льготное время от 15 до 30 дней, в течение которого они могли покаяться и вернуться в лоно церкви. В качестве наказания таким обещалась епитимия, которая обыкновенно представляла собой публичную порку по воскресеньям на протяжении всей жизни. Другой формой епитимии было паломничество. Человек, совершающий малое паломничество, обязан был посетить 19 местных святых мест, в каждом из которых его хлестали розгами. Большое паломничество предполагало путешествие в Иерусалим, Рим, Сантьяго де Компостелла или Кентербери. Длилось оно несколько лет. Ну, за это время дела еретика приходили в упадок, и семья разорялась. Еще одним путем заслужить прощение было участие в крестовых походах. Воевать грешники должны были от 2 до 8 лет. Количество еретиков в крестоносных армиях постепенно увеличивалось, и Папа Римский стал опасаться, что Святая Земля окажется заражена их учениями. Поэтому такая практика скоро была запрещена. Ну, другой, весьма интересный и привлекательный для самих инквизиторов формой епитимии стали штрафы. Ну, вот примерно вот, чтобы вы представляли себе, откуда инквизиция взялась и как она складывалась, что было дальше, уже многие знают, но вот так, так это все получилось. Так, значит, теперь опять возвращаемся к Альбегойским войнам, к катарам. Считается, что главной причиной уничтожения катаров была жадность французского короля и папы римского, которые позарились на золото ордена катаров, которому принадлежали земли и крепости на юге нынешней Франции. Аналогичная причина приводится и когда речь заходит об уничтожении ордена тамплиеров. Немножко позже. 13 октября 1307 года французский король Филипп IV Красивый, желая разбогатеть за счет тамплиеров, издает указ об аресте всех членов ордена. Только в Париже было арестовано 140 рыцарей. В марте 1312 года папа Климент V подписал буллу о роспуске ордена, хотя и не поддерживал политику французского монарха. На самом деле причины были значительно глубже и относительно катаров, и относительно тамплиеров, и других орденов. И папы, и короли были прежде всего заинтересованы в том, чтобы получить доступ к тем тайнам эзотерических учений, которые давали бы, как им казалось, богатство и власть. Они охотились за священными реликвиями, многие из которых были добыты во время крестовых походов, и обладали огромной магической силой. Но и посвященные, и просто преданные последователи учений предпочитали уходить с физического плана, унося с собой священное знание, успевая спрятать или передать в верные руки самые важные реликвии. Они охотно терпели ужасающие пытки, не пытаясь их избежать, прекрасно понимая, что тем самым они уйдут на тот свет, очищенными от земной грязи, и смогут продолжать свою деятельность уже на тонком плане. Ну, вот и про катаров, и про Альбегойские войны, на самом деле, очень много материала написано, очень много, наверное, многие из вас читали, ну, про тамплиеров тем более. Мы еще на следующей лекции немножко к этой теме вернемся, но сейчас пока вот так коротенько я вам расскажу немножко про это. Значит, ну, это вот, значит, тайные ордена, которые были уничтожены папством, инквизицией папской, ради уничтожения которых, собственно говоря, инквизиция была создана первоначально. современные эзотерики изо всех сил пытаются разгадывать тайны катаров, тамплиеров и других тайных орденов и учений. Ну и тоже очень много литературы по этому поводу, в интернете очень много, многие из вас, возможно, что смотрели, читали, интересовались. И многие считают, что они что-то разгадали. Вот так вот, не верьте им, не верьте то, что пишут, не верьте то, что говорят. Все основные тайны спрятаны так глубоко, что и не докопаешься. И даже те люди, живущие сейчас эзотерики, или даже не эзотерики, кто реально воплощался в те времена, в тех орденах, если самый факт воплощения и какие-то связанные с этим сюжеты и могут вспомнить, но до реальных сокровенных тайн их не допускают. В крайнем случае они могут вспомнить или даже воспроизвести какие-то обряды и ритуалы тех давних лет, учуять какие-то связи. Но реализовать это в современных условиях в принципе невозможно. Но среди наших слушателей есть люди, которые просто, вот, ну или они сами видели, или мы во время консультации, например, мы находили следы воплощений в тамплиерах, например, несколько человек воплощались когда-то в свое время. Без подробностей никогда нам не показывали никакие, просто сам факт обозначался. В лучшем случае обозначалось примерное время, когда это, в какой период это происходило, ну, какие-то такие достаточно поверхностные сюжеты. До реальных настоящих глубинных тайн доступа таким вот путем отсюда нет. Просто совсем. Потому что, значит, почему? Ну, прежде всего, значит, один из наиболее эффектных способов охраны древних тайн – это создание легенд. Это касается и отдельных персонажей. Очень многие персонажи, очень многие деятели тех времен окружены легендами, самыми разнообразными. Легенды могут быть самые, могут быть легенды, возвышающие персонажа, могут быть легенды, наоборот, его унижающие. То есть неважно, где, важно, что создавалось очень много легенд, и это очень хорошо тайну закрывало сверху все это вообще. Вот. Поэтому тут на самом деле тайным орденам делать было практически нечего. То есть это все делалось как бы уже само собой. Ну, могло начинаться с того, в самые первоначальные времена, что непосвященные, например, члены этих орденов или тайных обществ, которые остались в живых, но они были, у них были какие-то не очень глубокие степени посвящения, или вообще они были непосвященные. Ну, они как бы, это люди, которые слышали звон, которые вот что-то такое вот о чем-то слышали. Вот они, многие впоследствии додумывали те обрывки знаний и навыков работы на тонком плане, к которым они были допущены. И часто это воспринималось ими как реальное эзотерическое знание. И тогда уже на этой почве создавались как производные тайные учения, которые даже могли давать некоторые результаты. Вот особенно это на примере алхимии прослеживается. Мы со временем еще будем об этом говорить. И они тоже как бы создавалось еще производное, какое-то тайное общество уже такое пожиже, скажем так, похуже. Они тоже в свое время начинали секретить свои занятия, создавался еще один слой защиты, и опять начинали создаваться легенды. И вот так вот это все вот наслаивалось. Тайна, реальная тайна уходила глубже. Защита становилась все прочнее. Ну и очень большую услугу оказывали враги и недоброжелатели. То есть легенды расцветали пышным цветом, к ним добавлялось все больше самых причудливых подробностей, насколько у людей хватало воображения. И при этом перепутывались герои, времена, места, атрибутика, обряды. Фантомы плодились и размножались, уводя эзотерическую реальность все дальше от несанкционированного доступа. Ну а когда появилась художественная литература, кино, интернет, вот сейчас огромное количество фильмов, как бы эзотерических, про вот это все, и все это смотрят, и все думают. Это хуже Гарри Поттера на самом деле даже. Ну вот некоторые совершенно серьезно пытаются через это вот эзотерика. Это к эзотерике, ну, реальная эзотерика, как к внутреннему учению, это никакого отношения не имеет. Вот. Значит, ну, на самом деле, конечно же, существовали и до сих пор существуют реальные магические способы сохранения и как бы закрытия, скрывания тайного знания. Ну, это скрывается либо в особых специальных информационных хранилищах, в подсознании конкретных людей. Но даже если это в свое время было действительно вот реально, реальное, далеко не все сейчас это живое и действенное. И не все это можно и нужно извлекать на поверхность. Хотя, тем не менее, вот есть глубинная эзотерическая реальность. Но вот отсюда, вот так вот, через это все, до нее не добраться гарантированно совершенно. 100% даже и не пытайтесь. Хотя вот легенды можно сочетать. Так что, там, например, в этих легендах просто я, ну я, естественно, вот когда просматривал это все там, там очень описано так интересно, красиво, где-то какая-то какие-то доля правды, где-то, вот, но, в общем, очень, даже просто вот так вот на первый взгляд очень много путаницы. Например, священный Грааль, у кого он был? У альбегойцев, у тамплиеров, то есть всем приписывали обладание священным Граалем, и вообще считалось, что папство именно уничтожает и тех, и других, именно вот из-за, прежде всего, в первую очередь, за священного Грааля, но и других вот такого уровня реликвий. Как, существуют легенды, как его спасали альбегойцы, как его спасали тамплиеры. Ну, масса всяких легенд. Это легенды. Это как раз легенды, которые совершенно замечательно маскируют то, что было на самом деле. Вот, так что вот. Но это я к тому, что вот раз мы этого материала сейчас коснулись, чтобы мы представляли себе, вот, как к этому ко всему относиться. Вот. Ну и, как нетрудно догадаться, медитация у нас сегодня будет на второго мастера. Раз уж речь зашла о магии. Так, ну у нас такая уже была маленькая разминка на позапрошлой лекции. Может быть, сейчас у нас получится лучше, потому что уже немножечко мы прокачали эти темы. Так. Но все равно начинать нам придется снизу. Сверху мы не возьмем ток, может потом, когда целиком пойдет ток всего мастера. Так, единица, так, не единица, а наоборот, семерка. Так, попробуем начать с 22-й зоны. Снизу семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, семерка. Так, сразу видно, что некоторые как-то попрятались. Я говорю, среди наших слушателей достаточно много тех, кто так или иначе во всех этих делах участвовал. Причем не исключено, что с разных сторон, кстати говоря. Просто с этой точки зрения пока как-то мы не смотрели. Но, в общем, ладно. Так, еще разочек. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Сейчас мы берем 22-ю зону, но, вернее, не то, что берем, она идет у нас. Ну, как бы в привычном варианте. Потом мы ее все-таки возьмем, попробуем взять в варианте новом, но пока вот идет пока так. Так, пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Сверху. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Вот даже на единице отклонений немерено. Просто немерено. Двойка. Рон Этов Агар Унит Эох. Тройка. Рон Этов Агар Унит Эох. Четверка. Рон Этов Агар Унит Эох. Пятерка. Рон Этов Агар Унит Эох. Шестерка. Рон Этов Агар Унит Эох. Семерка. Рон Этов Агар Унит Эох. Очень смешно на семерке, поскольку мы в свое время, ну, вот еще кто Вера Валентина занимался, и я тоже, мы очень ругались по поводу старых магических наработок. Они у всех, ну, в разном количестве, разного качества, но у всех есть. То вот прямо многие как бы стали их прятать, вот сейчас прямо вот прятать, вот, вот давайте, вот, чтобы не было видно, вот стыдно у кого видно, вот пытаются попрятать. Ну, оно, к сожалению, все равно видно, даже еще лучше видно. Так что не надо это прятать, надо с этим разбираться. Это самое сложное вообще из всего материала, с которым мы работаем, 22-я зона, самое сложное, и, ну вот, деваться нам некуда, это одна из самых важных для нас тем. Мы к этой теме еще будем возвращаться постоянно, так что прячьтесь, не прячьтесь. Так, вторая зона. А вот вторую мы можем начать сверху, как ни странно. Вторую можем начать сверху. Единица. Соок, тоон, фер, ин, остер. А, ну здесь понятно. Здесь как бы многие ее не считают. Вот такое серьезное отклонение по второй зоне не считают какими-то особенно серьезными, поэтому как будто сейчас спокойно относятся к этой медитации. Хотя на самом деле эта зона не менее важная, чем 22-я, не менее серьезная, чем 22-я, и отклонений по ней не меньше, чем по 22-й, просто они, ну, многие про них не догадываются, что они у них есть, не смотрели себя с этой стороны, мне на консультации не показывали с этой стороны, мы с этим как бы не... Вроде бы этого и нету. А на самом деле это есть, и это очень серьезное дело, но мы еще тоже будем об этом говорить. Так что просто спрятаться не успели. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Семерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Без освоенной второй зоны очень многое, в принципе, невозможно сделать. Зато те, кто второй зоны, энергиями второй зоны владеет, кто умеет с этим работать, там возможность совершенно колоссальная. Но вот среди наших слушателей, к сожалению, таких немного. Но все-таки есть. Так, семерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Единица. Соок, тоон, фер, ин, остер. Ну вот, если среди присутствующих здесь слушателей не так много тех, кто со второй зоны совладал, то среди слушателей, кстати, удаленных, тех, кто слушает лекции онлайн, и, ну, как на консультации приезжает. Я знаю несколько человек, кто совершенно замечательно работает со стихиальным материалом, кто по второй зоне просто вот асы такие. И вот буквально сейчас мне было видно, как они присоединились, хотя как бы, ну, даже не зная, что у нас тут происходит, просто почувствовали эти энергии и принимают участие сейчас в вашей работе, что очень интересно и важно. Так, теперь пранический поток. Новый пранический поток. Так, и нам будут нужны все пранические потоки, все, что было недодано в свое время предыдущими праническими потоками. Но это мы прямо сейчас включим сразу, я не буду все это обозначать, это прямо пойдет уже вместе с новым праническим потоком. Так уже сейчас вот получается. Так, единица, новый пранический поток. Так, ну где вы все? Единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Очень много, вот почему он так плохо проходит, вот сейчас становится видно, как много материала негодного на всех уровнях. Просто вязнет, даже не только токи зон, пранический поток вязнет. Но тем не менее продолжаем. Тройка, новый пранический поток. Тут дело не только в прежних наработках. Тут дело в том, что есть очень много недоработок. То, что должно было как вот быть сделано уже, а вот нету этого. То есть и там вязнет. То есть если что-то не сделано, а должно было бы быть сделано, то это не значит, что ток прям мимо проскочит, потому что там как бы ничего нету, пусто. Нет, это не так. Это не так. Так, тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Вот ладони лучше, потому что эти чакры у нас практически не были задействованы. Мало было у кого они были задействованы в прошлых инкарнациях, при работе на тонком плане. Поэтому эти чакры меньше замусорены, и пранический поток принимают лучше. Значительно чувствуете, наверное. Так, ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Вот как-то добавился пранический поток через ладони, который на тройку пришел, и дальше уже пошел плотнее, пошел лучше. Вот на четверке, на пятерке. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Из шестерки по ногам. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И берем снизу. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Вот все норовят хвост поджать. Кармический, я имею в виду. Нет. Работаем по всему диапазону. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка – новый пранический поток. Четверка – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. Из тройки в двойку – новый пранический поток. Единица – новый пранический поток. И теперь берем второго мастера целиком. И здесь я надеюсь, что у нас и 22-я, и 2-я пойдут в новом варианте. Ну, то есть они пойдут в новом варианте в любом случае. Я надеюсь, что мы сумеем это принять, как-то почувствовать. Ну, хоть как-то. Хоть как-то. Так. Единица. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Единица. Двойка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Тройка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Четверка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Пятерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Шестерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Семерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Снизу. Семерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Шестерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Пятерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Четверка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Тройка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Двойка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Единица. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Ну, собственно, все.